знаю, может быть, вам об этом говорят. Я учился совсем недавно, это я еще помню даже, когда нам никто никогда не приводил ни одной цитаты. Апостола Павла как будто мы не читали. Святых отцов, ну что вы? А Василий Великий, я кратенький уж выбираю хотя бы. Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого, и, став умилостивительной жертвою за мир, всех оправдать своею кровью. Действительно, трудно себе представить, чтобы Христос перенес такие жуткие страдания за кучечку православных праведников, а все прочие – на вечную гибель. Это такова, оказывается, жертва Христова? Только? А почему непрерывно только и слышим, и поет: «Победил грех, победил смерть, разрушил ад, спас весь род человеческий» и так далее. Вы только послушайте это стихиры «Все воскресли», это просто поражаешься даже. Преподобные, не буду еще тут, Епифаний Кирский, Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, Феофан Затворник, что пишет, полно. Ну, вот еще просто преподобные, что пишут. Ну, вот я на лесечко зачитаю, потому что я помню, когда читал, просто меня это поразило, сила его слов. «Всех одаренных свободой волею Бог есть и жизнь, и спасение всех». И дальше послушайте. «Верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Первое слово его лествицы. Все проходит, нет, не существует, оказывается. Исаака Сирина уж не буду еще читать, да. Максим Исповедник. Причем хочу вам сказать очень любопытное еще что, что многие из святых употребляли вот этот термин «апокатастасис пантон». Помните, это которое связано с именем Оригена, который говорил о восстановлении всего? Смысл оригеновского учения, святоотеческого, совсем разный. И только невежество, слушайте, я не нахожу другого слова, может часто, да, наводить на мысль, что будто святые отцы пишут о том же апокатастасис пантон, о котором говорил Ориген. Вы знаете, о чем Ориген учил? Кстати, ну, вам же надо это знать. Он утверждал, что человек был сотворен чистым духом, но затем согрешил этот дух духовно. И за это был послан в тело, в разные тела. Вот кто такой стал человек, падший. Так что тело – это тюрьма, в которой находится его дух. Но в конце концов, благодаря жертве Христовой, человек сбросит это, выйдет из этой тюрьмы и вновь станет чистым духом. Слышите? Какая чушь-то! Вот что такое оригеновский апокатастасис, восстановление, пантон всего. Из начала Библии пишут, даже сначала тело сотворил Бог, а потом душу вдунул. Ориген пошел по пути древнегреческой философии, потому что философы древние, они учили именно так, что тело – это темница для души, а человек – это чистый дух. Он был образованнейшим человеком и увлекся в это дело. Но это действительно просто, ну, не то что ересь, даже это чепуха абсолютно полная. Ну, если хотите, ересь. Святые отцы пишут о ком? Вон апокатастасис пантон, Иустин, Максим Исповедник. Тогда же, в конце пишет, по сути, что пишет Максим Исповедник, тогда же поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасис. Вот и тут восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен греху. Слышите, Максим Исповедник пишет, но он не единственный, который употребляет этот термин. Целый ряд еще святых. Григорий Богослов то же самое употребляет это слово. Буквально он пишет: «Будет же Бог все во всем до времени совершения всего». По-гречески «до восстановления всего». Будет Бог все во всем до восстановления всего, когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем. И о нем особенно намекает сам Павел. Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос. Вот даже как. В общем, целый ряд отцов. Эти цитатки вы можете, у вас эти книжки есть, это вот Бог, и вы можете там прочитать, пожалуйста, и апостола Павла цитаты, и святых отцов, и можете прям проверить до последней запятой, так ли там цитировано или нет. Я почему об этом говорю? Просто приходишь в недоумение, когда видишь вдруг яростную защиту вечных мук, что Церковь учит о вечных мучениях. Синодальная вдруг комиссия, и ни одного слова, ни одной цитатки даже противоположных этому. Все сводит к Оригену. Кто писал там, я не знаю. Но это, видимо, даже сказать недоучившийся семинарист, это даже мало. Потому что свести учение отцов к учению Оригена – это просто что это такое? Отцы говорят о восстановлении, то есть исцелении всего человека и спасении. Ориген пишет о чем? Об освобождении от тела, как от тюрьмы. Слово греческое одно, апокатастасис, верно. Смысл совсем другой. Как же решается теперь эта проблема, друзья мои? Вот вопрос. Да, хорошо, верно, находим и в Священном Писании, и у святых отцов, и в богослужебных наших книгах находим и то, и другое. Вы слышите, что поразительно? И о вечных мучениях, и о всеобщем спасении. Днесь спасение миру бысть. Слушайте, что за загадка? Что это, противоречие в Священном Писании? Было бы странно, потому что один тот же апостол пишет здесь, буквально через несколько, пишет прямо противоположное. И то, и другое. Прямо пишут то, и другое. Святые отцы, то, и другое. Вот ученый должен из чего исходить? Не факты подгонять для своей идеи, а должен учитывать все факты, и те, и другие, и решать проблему. Как теперь понять? Решение проблемы есть. Оно достаточно, если хотите, простое и удивительно мудрое. Я говорю о решении священных писателей и святых отцов. Удивительно мудрые. Всюду мы видим, что помимо этих высказываний, то, кажется, за одну сторону, то за другую, непрерывно видим другую, красную, я бы сказал, линию, знаменем которого, который является, помните слова Христа, «Я пришел призвать и спасти грешников, грешников, а не праведников». И все Евангелие чем пронизано? Спасается эта грешница-женщина, которую хотели побить камнями. Приводит притчу о мытаре и фарисеи и оправдывает этого кающегося мытаря. Наконец, первым в рай вообще входит бандит. Все прямо пронизано чем? Чем же пронизано? Указанием на чрезвычайно важные обстоятельства, связанные с пониманием человека. Какое же это понимание? А вот какое, друзья мои. Оказывается, представим себе, что действительно верно, что спасутся только праведники, только. Все грешники пойдут на вечные мучения. Вот представьте, вот нам сейчас это все говорят. Простите, ну, найдется хоть один, ну, простите, еще раз говорю, сумасшедший, скажет, я праведник. Кто? Только уже совсем, действительно, простите, дурак, может подумать, что он праведник. То есть каждый понимает, что он грешник. И если это учение абсолютно правильное, значит, что тогда? Что тогда? Ясно, что тогда. Мне уготовано вечные муки. Что из этого проистекать может? Отчаяние, уныние. Наконец, другой скажет, а теперь тогда мне все равно плевать на все на свете. И все. Хорошо. А другое, если было абсолютно открыто, не беспокойтесь. Жертвой Христов все мы спасены. Все. Все. Не беспокойтесь. Все. Вопрос решен. Ну, вы же знаете, что это не теоретическое. Какой-то теоретическая догадка, лютеранство. Я же вам говорю, вам цитирую. «Верующему прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие». Я же вам цитирую буквально. Слышите? Ура! И верно, ура! Верно, ура! Ничего больше не нужно. Вы видите, каким крайностям... перед какими крайностями стоит человеческое сознание перед лицом вот того, что мы находим. Оказывается, именно вот с полной определенностью, с полной категоричностью сказать то или другое нельзя нам, слабенькие людишки. Сказать «погибнем» — мы впадаем в полное отчаяние, не глядя на то, что первый в рай вошел разбойник. Сказать, что все спасемся, слабенькие людишки, ура! Ешь, пей, веселись. И Священное Писание, и святые отцы, и все богослужебные книги наши, песнопения говорят и о том, и о другом. Непрерывно при этом призывая человека к покаянию, указывая – это путь спасения. Мы не знаем, что там, в конечном счете, но это мы точно знаем, что каждый, сознающий свои грехи, Каждый кающийся, каждый смиряющийся будет спасен. Для того и пришел Христос. Но для этого человек должен приложить усилия и показать, что он хочет. Действительно ли хочет он спасения? Или нет? Или он не хочет? Правда, если мы возьмем все-таки, тем не менее, действительно в качестве ответа на эту труднейшую проблему, что в конечном счете Бог будет всяческой во всем, потому что иначе трудно предположить, что Бог мог творить кого-то для вечных мучений, то мы оказываемся перед чем? А что такое спасение? Что значит спастись? Не стоит ли подумать над тем, что пишет апостол Павел? Что оказывается, помните, он говорит, дело каждого испытывается огнем. Огнем. Если построено его дело, его дом из золота, серебра, драгоценных камней, огонь не повредит ему, а если из сена и соломы, апостол Павел делает вывод. Дело его сгорит, но сам спасется, но как? Как бы из огня. Мы очень часто слышим и показывают, наверное, по телевидению, как люди спасаются во время пожара. Некоторые из них очень здорово обгорают. Требуется очень серьезное лечение. Очень серьезное. Да, говорят, он не погиб, спасся, но обгорел изрядно. Вы слышите, оказывается, как можно спастись? Спасся? Да. Не погиб? Не погиб. Но, ой, Боже мой! Вот, оказывается, перед чем стоит человек. Перед чем стоит человек. Грехи, нарушение заповедей, нарушение совести – это есть не что иное, как те раны, которые человек сам себе наносит. Не Бог, не Бог, а человек наносит себе эти раны. Грех есть рана. Оказывается, наша жизнь вот чему подобна – некому пожару, который не повредит великолепный дом, построенный из, вот, как пишет апостол Павел, или, напротив, изуродует человека. Спасение это может быть очень разным. И когда даже муки, если они не вечные, то что за этим стоит? Как важно, друзья мои, это знать, это помнить и это объяснять. Что это такое? Мы знаем, как страдали вот люди, перенесшие Ленинградскую блокаду. Мне подарил Илья Сергеевич Глазунов свои два тома, свои, так сказать, сочинения, но носящие автобиографический характер. Он там оказался как раз в блокаде. Его удалось спасти, и он описывает случаи, когда его привезли, и им дали что-то покушать, и какая-то крошка упала, и он говорит, как бросился за этой крошкой, так медсестры, которые здесь были, зарыдали. От чего? Увидели дети настолько голодные, бросается за каждой крошкой хлеба. Действительно, это страдание. Так вот, человек умирает, страсти все остаются. если здесь человек мог их какие-то удовлетворить, какие-то надеяться, что удовлетворить, жить мечтой, по крайней мере, об этом, то там уже нет, нет возможности никакой. Вместо удовлетворения – мыльные пузыри. И начинаются эти страдания. Уже даже одно это, кажется, только может заставить человека уже подумать об этом. Потому что страсти коренятся в душе, а не в теле. Даже, как кажется, плотские страсти в душе все равно, а не в теле как таковом. Тело – только инструмент. И больше ничего. Нельзя забывать и другого, что и духи, ангелы, и демоны – это же реальность. И душа, выходя из тела, попадает в ту сферу, которая наиболее сродна ей по ее духовному состоянию. И представьте себе, когда вдруг встретят с рогами и с копытами: «Здравствуйте, мы вас давно уже здесь ждем». Люди, которые пережили встречи, я говорю, здесь, земной жизни даже, еще нет, не по смерти, нет-нет, здесь, когда только приближаются, говорят, волосы дыбом поднимаются от этого, от ужаса. Встреча с ними – это ужасное страдание. Но это же факт, который пережил немало людей. И об этом говорят. Это действительно ужасно. И здесь вдруг человек окажется перед лицом их. Что пишет Антоний Великий? Как он называет их? Демоны-мучители. Попасть, что называется, в руки садистов. Да, нет, да, не вечно, не вечно, не беспокойтесь, да, не вечно. Вот сейчас посидите в костре, ну, 5 минут, ну, что вы? Ну, всё-навсего, да? Что вы? Какой ужас! Мы привыкли играть словами, но, на самом деле, мучение есть мучение. И именно они будут носить характер, полностью зависимый от того, как человек жил здесь, когда он был свободен и мог поступить и так, и иначе. А представьте себе еще другую ситуацию. И все это будет, главное. Все это будет. Вот игумен Никон, например, он так представлял. Говорит, представьте себе, что вы на площади, на высоком помосте стоите. Здесь вокруг вас собраны все ваши друзья, знакомые, родные. Все. Вы стоите. Рядом с этим вашим высоким местом выгребная яма с нечистотами. И вдруг снимается покров с вас, и все, что в вашей душе было, все обнажается перед всеми. Все ваши обманы, все лицемерия, все лукавство, да все на свете. Не прыгнет ли человек тогда с этого помоста, с этого помоста в эту выгребную яму? Вот оказывается, с чем человек соприкоснется. Там свет, там нет никакой тьмы и нет никакого уголка, куда можно было бы спрятаться. Все становится открытым и очевидным. Услышите, какие вещи? Не вечные, не вечные. Нет, нет, не беспокойтесь, не вечные. Не вечные. А представьте себе еще другую ситуацию. За вас человек отдал свою жизнь, спасая вас. Все отдал, все, что имел, все отдал, чтобы спасти вас. А вы потом наплевали на него. Он призывал, просил помочь, все сделать. Нет, мне некогда, отстань от меня. Мне теперь хорошо, ты мне не нужен. А ведь это придется пережить, когда вдруг мы увидим Христа, который пошел на жесточайшие пытки, пытки ради меня. Я поблагодарил, да, спасибо, поставил свечку. Но вместо того, чтобы действительно хоть чем-то отблагодарить Его своей жизнью, вместо этого полное небрежение. Ну, спас меня, и ладно. Что там будет, когда лицом к лицу человек, окажется, встанет, соприкоснется перед Христом? Вы знаете, вот то, о чем я говорю, это реальность, которая предстоит каждому из нас. Каждому. Церковь заранее предупреждает об этом. Заранее говорит, сейчас ты пока живешь, ты свободен, ты можешь делать то, что можешь делать. Храни свою совесть, храни, пока не поздно. Кайся в конечном счете, в чем погрешаешь. Не доводи себя до состояния каменно-сердечного отупения. Вот оказывается, что эти вот мы говорим, это, ну, это мучение, не вечные мучения. Я вам скажу, вот о каком спасении идет речь. Избави Бог от этих страданий. Действительно соприкоснуться с ними. И то, что здесь мы это можем услышать, слова, что они не вечны, да, пусть не вечны, но какой ужас-то перенести все это реально и на самом деле. Вот от чего спасает нас вера во Христа, если действительно мы хотим этого спасения. Да, пусть муки будут не вечными, но избави Бог и от них. Избави Бог от соприкосновения с этой нечистой силой, от этих демонов-мучителей, от этих угрызений совести, от того света, который обнаружит все, что в нашей было душе, от страстей, которые будут требовать, ничего не получая. Все это не шутки. Все это настолько серьезные вещи, что каждый разумный человек должен был делать соответствующие выводы. Просто вообще удивительно, но я о себе говорю, что приходится мне себя убеждать. Хотя знаю же, что помру, никуда же не денешься, и что скоро это все наступит. И приходится убеждать себя, голубчик, ну ты же знаешь, что это наступит. Или думаешь только те, которые умирают, а ты будешь вечно жить. Удивительное безумие у Homo sapiens. Поразительный. Он живет, как будто будет вечно жить на земле. Вот оно, кстати, еще одно из доказательств повреждения человека. Действительно повреждение. Знает точно, что умрет? Знает. Ну, знаю, но не верю. Это поверить никак не могу. Другие умирают, но не я. Вот какие мы умники. Вот, друзья мои, вот эти вещи, о которых мы с вами говорим, они чрезвычайно важны. И как очень хорошо сказал игумен Никон, правильные, хорошие вещи ни в коем случае не нужно прятать в склад памяти, а как можно чаще напоминать себе. Теперь понимаем, почему святые отцы говорили: «Помни о смерти, и не согрешишь». Говорят: «Ой, какой, как, что за жизнь это будет? Помнить о смерти – это же скука, это мрак, отчаяние». Какая глупость! Мы видим, в каком мраке отчаяния были великие святые. Радость была неописуемая. То, что на мирском языке называется «счастье», вот в чем они пребывали, а не в унынии. Они, помня о смерти, что они делали? Не ходили по гвоздям, не ходили босиком по битому стеклу, не прыгали в костер. Любой грех, именно это и есть. Избегали этого. Что значит «помни о смерти»? Избегай калечить себя. Избегай. Не калечь себя. Всем тем, о чем Господь предупредил своими заповедями. Вот к чему, оказывается, призывается человек. Так что решение этой труднейшей апологетической проблемы к чему сводится? Первое, о чем хочу вам сказать. Вот я вам назвал вот этих наших мыслителей. Вы знаете, в чем поразительная их ошибка? Читаешь – иди удаешься. Они совсем не знали вот этих святых отцов. Потому что в наших учебниках не было их и нет до сих пор. Я надеюсь, что в конце концов все-таки честность возьмет верх и напишут: да, и о вечных муках говорится, и о вечном спасении говорится всеобщем. Да. Разве можно это скрывать? И эти мыслители, просто поражаюсь, не знали, не обращали внимания, что пишут апостолы о том, что Бог будет всяческой во всем. Это поразительно. Отсюда их попытки чисто рациональным путем решить эту неразрешимую на рациональном пути проблему. Как решается она? Как она решается? Господь действительно говорит и о том, и о другом. Будут муки? Да. Вечные? Скажу вам сейчас, как только человек умирает, душа входит в область вечности. Время кончается, и там наступает вечность. Будут вечные муки до тех пор, пока не кончится. И будет вечная радость, потому что там мир вечности. Поэтому понятие нужно говорить не о вечности, а о том, что бесконечно ли это будет или нет. Вот о чем. Так вот, оказывается, учение вот церкви, осудившей Кальвина, слышите, вот за это, мы же кальвинисты. Вот я слушаю иногда, смотрю, это прям кальвинисты. Погибнут, вечные муки будут. Это ересь говорить, что не будет вечных мук. Прям кальвинист с огненными глазами. Как раз в том-то и дело, что решение в чем состоит? Что Господь по своей премудрости и в Священном Писании, Евангелии, апостольских посланиях, у святых отцов, в священных богослужебных книгах говорит о том и о другом, потому что нельзя прямо сказать нам, что мы все спасемся. Нельзя. И нельзя, и действительно это неверно будет. Потому что такое спасемся? Спасемся, то есть не будет мучений. Их не будет только в том случае, если мы действительно подвигнемся на то, чтобы вести жизнь христианскую в покаянии и смирении. Тогда не будет мучений. Правый разбойник тут же вошел в рай. Вы слышите? Оказывается, то смирение, то покаяние, то осознание себя, что он действительно достойный по делам своим, получает, оно, оказывается, разрушило все мытарства дьявольские. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот, оказывается, путь, вот, оказывается, спасение. Спасение от мучений. А уже у кого какие они будут, друзья мои, это зависит же от нас. Раны бывают разные, ожоги бывают разные. Бывает 10%, бывает 50%, бывает 70%. Ожоги. Помним апостола Павла. Вот почему в Священном Писании мы видим и то, и другое. Видим, почему как призыв к жизни какой, понуждающий себя к исполнению заповедей Божиих, покаянию и, конечно, смирению. Смирению. Да, и любви, насколько это возможно, каждому человеку. Вот так. Тут у меня еще есть несколько соображений другого плана. Мне хотелось представить вам некоторые точки зрения. То есть они уже, в общем-то, по существу почти представлены, но одна не представлена. Или оставим на следующий раз, потому что я вижу, уж шпаргалку мне подсунули, да? Сначала вот это, а уж потом тогда я другой раз скажу. Давай сейчас попробую. О, свобода воли и вы... И видение Бога. Как это совместить? На примере Адама. Бог знал, что Адам согрешит. Значит... Сейчас абсолютной свободы воли у Адама не было. Ведь Бог наперед знал, что как поступит Адам. О, это очень серьезный вопрос. Это тут непонимание. О, это очень серьезный вопрос. Вы знаете, вот у нас конференция «Наука, философия, религии» там в Дубне. Некоторые из вас даже там бывали. Да, и у нас было три председателя. Один от науки был там ученый. Дубнинский, второй был от философии, из Института философии, такой действительно философ, такой крупный знаток, и третий от богословия. Да, и вот этот философ, он прямо поставил ребром вот этот мне вопрос. Да, извольте ответить. Да, зачем Бог насадил древо познания добра и зла, прекрасно зная, что Адам, там, ну, Ева, неважно, да, что он согрешит. Что это такое? Что это за странности такие? Да, вопрос очень серьезный. Ну, попытаюсь вам сейчас сказать. Отношение к свободе воли это никакой не имеет. У Адама была действительно свобода. Действительно свобода. Никакого нарушения тут не было. А вот что случилось, это очень интересно и важно. Видели вы каких-нибудь мальчишек, которые вот хвастаются чем-нибудь? И когда ему так, ну, давай сделай, он проваливается торжественно под хохот всех окружающих. Пока человек не знает себя, он часто не понимает, кто он есть, что он действительно может, а что не может. Первые люди, находясь в раю, находясь в том положении, когда там, помните, нарек имена всем, всему скотам. Это знаете, что означает? На древнем языке это означало не что иное, как власть. Обычно в рабовладельческую эпоху, когда приобретали рабов, то хозяин давал им имена сам. Это было знаком его полной власти над человеком. И вот это вот идиома своего рода, когда Адам назвал все и все, означало власть Адама над всем тварным миром. Вот что это было. И разве это удивительно, что у него могла прийти мысль о том, что действительно он и есть, собственно, для всего этого тварного настоящий Бог? Бог-то есть Дух, здесь Он хозяин. Он Бог для всего этого. Вот это та мысль, тот змей, который искусил первых людей. Он змей прям в Библии. Что написано? «Будете как боги». Богами себя почувствовали и не справились с этой мыслью. А если я Бог, то уже никто другой, в том числе и Бог, для меня не Бог. Вот в чем состоял грех. Правда, я-то считаю, что просто Ева до преображения яблоко сорвала, съела. Но это уже, так сказать, моя идея такая гениальная. А на самом-то деле суть вот в чем. Почувствовали себя богами. Никакого бога нам не надо. И всю последующую историю это продолжается. В советское время газеты так и писали. Покорим природу, достигнем бессмертия, будем перелетать с планеты на планеты, покорим космос и станем богами. Прям черным по белому писали. Прямо с Библии взяли и списали. Правда, там говорил змей, а тут вдруг говорили люди. Почему Господь насадил это древо? Причина, что Бог не знал, что ли? Как я слышу от одного протестанта, как он говорит, неудавшийся план Божий – это сотворение человека. В чем дело? Только познав себя, увидев, кто он есть без, действительно без Бога, человек, вот в котором мы все находимся. Посмотрите, что произошло со всей историей человечества. Насилие, кровь, обман, ложь, убийство и так далее. Вот что такое жизнь без Бога. Только увидев это, как в плане общечеловеческом, семейном, личном, увидев только это и поняв это, что, оказывается, без Бога кто я есть? Как говорил Давид, «Аз есть червь, а не человек, блоха во Израиле». Вот это познание себя дает возможность человеку приобретения того состояния, благодаря которому уже человеку можно действительно дать Царство Божие. И он уже не падет. Задача была не падательного состояния, но, оказывается, приобретение его требует от человека познания себя, кто он есть без Бога. Вот мы все и познаем, кто мы без Бога. Все и познаем. Эпоха за эпохой. Только познав себя, можно достичь непадательного состояния. Поэтому святые отцы говорят, что смирение, приобретение смирения – это вот непоколебимый фундамент. Вот почему было, так сказать, насаждено это древо познания добра и зла, для того, чтобы человек мог. Пожалуйста, как? Кстати, вы знаете, что такое познание добра и зла? Это идиома еврейского языка, который означает познание всего, всезнание, всемогущество. Вот что это такое. Вот по какой причине было это сделано. Свобода воли полностью у Адама сохранялась. Он ее осуществил. Он и остался с ней – хотя, конечно, уже в ущемленном состоянии. Вот так. Ах, ну, участь зла, это участь болезни. Зло не существует само по себе, болезнь сама по себе не существует. Она существует только на здоровом теле. Было здоровое тело, заболело. Мы говорим, вот это болезнь. Зла не имеет сущности. И поэтому будет восстановление, как пишет Григорий Богослов, или Исаак Сирин, или Максим Исповедник. Восстановление, то есть полное исцеление. И будет Бог все во всем. Такова участь зла.